Но сказав, шалом, с вами Натан Аристер. Сегодня наше третье занятие, посвященное главе Хелек из трактата Сангедрин. В конце предыдущего занятия рассобирался рассмотреть первый отрывок из Талмуда, в котором разбирается Мишна. И мы это не успели, поэтому это является задачей нашего сегодняшнего урока. То есть вначале Талмуд рассматривает важный принцип. Принцип «мера за меру», то есть этот принцип является важнейшим во всем как бы, иудаизме. И после этого мы имеем довольно серьезную задачу. Нам нужно прочитать большой отрывок из Талмуда, в котором мудрецы приводят разные доказательства на концепцию воскрешения из мертвых истории. На самом деле, чуть позже в Талмуде, в этой главе, приводится еще несколько доказательств, но сегодня мы посмотрим как бы те части из них, которые непосредственно следуют за как бы первым отрывком, в котором говорится о концепции мера за меру. Талмуд спрашивает, то есть мы говорили, что Мишна сообщает нам то, что одним из людей, которых лишен удела в будущем мире, является категория людей, которые говорят, что нет воскрешения мертвых из Торы. Спрашивает Талмуд, и колька хлама, то есть этот вопрос, как бы, почему это настолько серьезно? То есть почему это настолько серьезная вещь, что за это у человека не будет удела в будущем мире. Талмуд говорит «тана», то есть учили мы. То есть когда Талмуд говорит «тана», имеется в виду, что это высказывание мудреца, относящегося к поколению Танаим. Он отрицает воскрешение из мертвых, поэтому у него не будет воскрешения из мертвых. Потому что все качества Всевышнего – мера напротив меры. То есть дальше приводится, как сказал Раби Шмуль бар Нахмани, сказал Раби Йонатан. Откуда мы знаем, то есть на первый взгляд интересная вещь, что Раби Шмуль бар Нахмани, он относится к поколению Амараим. Вопрос, к какому поколению относится Раби Йонатан, мне кажется, что Раби Йонатан сам относится к поколению Танаим. То есть, ну, на самом деле, не обязательно, что здесь все, как бы, Тана обычно это высказание относится к Танаим. То есть, на самом деле, может, иногда Талмуд приводит доказать, как бы, подтверждение на высказывание Танаим из-за того, что говорит Амора, более поздний мудрец, не потому, что, как бы, Тана опирается на высказывание более позднего мудреца, потому что как бы идея, которую высказывает более поздний мудрец, она гораздо более ранняя, и как бы эта идея лежит в основании высказывания мудреца, который как бы говорит это более предыдущем поколении. То есть приводит Талмуд следующую идею. Сказал Раби Шмуль, сын Нахмани, сказал Раби Йонатан, откуда мы знаем, что все качества Всевышнего, качество на иврите – это мида, меры Всевышнего, это мера напротив меры. Как сказано, и сказал Илиша, слушайте слово Господа. Кеет махар, то есть в это время завтра, сея мера муки будет стоить шекель, а две меры ячменя будут тоже стоить шекель, в воротах Шамрона. И написано дальше, ответил ему слуга царя, то есть, и сказал, сделает ли Господь окна на небесах, будет ли подобная вещь? И сказал дальше, говорит ему Илиша, что ты видишь своими глазами, оттуда не будешь кушать. И написано дальше, и было так, и растоптал его народ в воротах и умер. То есть о чем рассказывает этот отрывок? То есть на самом деле, давайте читаем отрывок, спрашивает Талмуд, а может быть причина того, что этот человек умер? Этот человек это был помощник царя, царя Израиля, царя Иорама, до которого, говорится, царь опирался на него. Соответственно, он пророк обещал, то есть, что будет достаток в Шамроне, в воротах Шамрона, как бы будет подешевеет все и так далее. Этот человек сказал, что это невозможно, и пророк ему, пророк Илиша говорит, что ты оттуда увидишь и кушать не будешь. И на самом деле так с этим человеком произошло. То есть видим, что он не верил, что так произойдет, и был наказан таким образом. И это как бы подтверждение того, что человек, не верящий во что-то, то есть не верящий, отрицающий воскрешение из мертвых, он не удостоится воскрешения из мертвых. То есть это мера за меру. Спрашивает Талмуд, а может быть проклятие Илиши послужило причиной этого? Как сказал Раби Игуда, сказал Рав, проклятие мудреца, даже если оно приходит, как бы, если оно, как говорится, беспричинно, оно все равно реализуется. С такое серьезное высказывание, что даже если мудрец проклинает кого-то, если он проклинает кого-то, на обуславливая свое проклятие чем-то, то это проклятие все равно реализуется. То есть, как, например, известный как бы пример приводится с Игудой, что Игуда как бы подверг сам себя проклятию из-за того, что сказал, что если я не приведу к тебе Беньямина, я буду виновен перед тобой все дни своей жизни. То есть он, и несмотря на то, что он поставил условием, если я не приведу Беньямина, тем не менее, поскольку он был мудрецом, и он как бы себя подверг проклятию, то есть он назывался, как бы наложил себя нидой, нидой – это проклятие, говорится, что пока его переносили в пустыне, то есть его как бы скелет был развалился на части, скелет Игуды. То есть из-за того, что он как бы в отличие от других братьев. То есть почему? Потому что он проклял, подверг себя проклятию, несмотря на то, что он обусловил это проклятие, что если я не сделаю так, он да, так сделал, все равно это произошло. Морал из Праг, я читал объяснение, объясняет, как бы, в чем логика это. То есть, на самом деле, вопрос, почему это так? То есть, почему проклятие мудреца реализуется, даже если оно обусловлено не какой-то вещью, эта вещь как бы исполняется, почему оно все равно происходит? Морал из Праг объясняет, что мудрец представляет из себя как бы разум, чистый разум, который бесконечно как бы стоит выше, чем материя. То есть, по сравнению с этим разумом материя, она как бы уже является носителем недостатка. То есть в ней уже как бы есть недостаток сам по себе. И поэтому как бы там всегда не может быть беспричинно. То есть не то, что нужна дополнительная причина на то, чтобы как бы сделать еще хуже. То есть поскольку это настолько разные категории. То есть то, что называют отделенный разум, это именно разум мудреца. То есть не разум, который как бы облачен во что-то, а именно разум отделенный, то есть как бы полностью возвышающийся над концепцией материи. То есть отделенный, облаченный разум, это как разум, как бы, который соединен с материей, в то время как отделенный разум, это некий разум, который стоит выше абсолютно, чем материя. То есть по отношению к нему сама материя в любой ее форме, она уже является обладателем недостатка. То есть как бы ей уже за это как бы полагается некоторое проклятие. То есть уже за как бы, вот эту разницу в категориях. Поэтому он говорит, что как бы когда от мудреца исходит хлала, проклятие, относящееся как бы к чему-то другому, то есть к материальному, то даже если это проклятие не как бы обусловлено чем-то, оно все равно работает. То есть он объясняет таким образом. То есть как бы то ни было, это все равно серьезная вещь, почему это так. Но здесь мы не будем концентрироваться на этой идее. Здесь Талмуд спрашивает, то есть может быть то, что произошло с этим человеком, произошло с ним не потому, что он не верил, а то, что его Илиша проклял. Пророк Илиша сказал ему, что ты умрешь. Может быть, он умер из-за этого. Откуда мы знаем, что это было мера за меру? На это отвечает Талмуд: если так, должно было бы там было быть написано: и растоптали его, и умер. Почему написано в воротах? То есть почему там в этом отрывке в книге царей написано, что это произошло в воротах? Это было на те занятия, как бы за те разговоры, которые у них велись в воротах. То есть это то, что говорит Талмуд. То есть на самом деле здесь возникает очень серьезный вопрос. Этот вопрос задает Маарашо. То есть давайте как бы перед немножко вернемся, как бы более детально рассмотрим, о чем здесь конкретно говорит Талмуд. То есть конкретно как бы ситуация, которая рассматривается в этом отрывке в книге царей, это ситуация, в которой говорится о том, что Шамрон это была столица Северного царства. Северное царство, как мы знаем, появилось после смерти царя Шломо. Государство разделилось на две части. Северное царство было царством десяти колен. Царем в этом Северном царстве в то время, в которое как бы идет речь в этом отрывке, была династия, происходящая от Имри. Следующим царем был известный такой царь Ахав, до которого он один из тех, который перечисляется в Мишне, и у них нету, среди тех, у кого нету дела в будущем мире. На предыдущих уроках мы говорили, насколько великая была душа у царя Ахава, что Бен Ишхай пишет, что великий человек, который жил, ему приснился сон, что у того другого великого человека имеется душа от царя Ахава. Тот царь, который правил во время Илиши, был царь Иорам, который был сыном царя Ахава. Не будем входить во все детали, как бы в чем отличалось правление его сына, то есть был он более праведный или нет. Как бы читаем, что в этот момент Шамрон находится под осадой, которую как бы город осаждают войска арамейского царя. И в городе начинается страшный голод, и говорится, что как бы люди кушают просто в это время все, что как бы то есть описывается, то есть как бы в самом этом отрывке проводится параллель между как бы тем, что какие продукты продаются за какую цену во время голода в этом городе. То есть, говорится, голова осла продавалась за такую-то сумму, а это самое специальное как бы испражнение голубей, в которых люди находили зерна, продавалось за другую сумму и так далее. То есть, говорится, как бы, и в конце как говорится, что происходит там трагическое событие, что две женщины договариваются между собой, что одна из них, как бы, они убьют своих детей, одного ребенка скушают сегодня, другого завтра, и даже царь идет по городу, видит одну женщину, которая обращается к нему, говорит, что она, у них был такой договор, и вторая женщина отказалась давать своего ребенка на следующий день, и царь, как бы, обращается к пророку Илише, говорит, что ты, типа, губитель народа Израиля. И тогда Илиша как бы обращается к царю и говорит, что вот то, что произойдет завтра. То есть в городе страшный голод, в городе практически нету, полностью все скушено, нету уже никаких лошадей написано, ничего. Полностью как бы столица Израиля находится под гранью полного как бы исчезновения, смерти от голода. Никакого шанса нету на спасение. Пророк Илиша отвечает царю и говорит, что завтра будет мера пшеницы стоит шекель, и две меры ячменя будут стоить тоже шекель в воротах Шамрона. То есть до этого говорилось, что стоило эти деньги, как бы полностью как бы какие-то несъедобные вещи. И это то, что говорит ему этот человек, то есть министр этого царя, Иорама, который царь опирается, он отвечает, что это невозможно. То есть делает ли Господь, как ворота, рвот, как бы две окна на небесах, чтобы это произошло. То есть, как бы видно, что он своего рода не просто то ли он оспаривает пророчество Илиши, то ли он как бы вообще оспаривает возможность Всевышнего. Да дальше идет отрывок, который является одной из авторот в течение года. Это отрывок, в котором рассказывается о четырех прокаженных, которые были в воротах Шамрона. Этот отрывок мы читаем как автору на главу Мицора, Паршат Мицора. Там рассказывается, что как бы Всевышний сделал особый как шум, что то есть они увидят, что они подумали, войско Рама подумало, что евреи наняли войско Хитим идти на них, и они бежали из лагеря, оставили для них абсолютно все, и четыре прокаженных приходят в лагерь арамейцев и обнаруживают, что как бы там все находится оставленное для них, и золото, и серебро, и дорогая одежда, они берут вначале, прячут это, и потом как бы решают, что это неправильно, то есть как бы это день новый, как бы, с которым Всевышний сделал чудо для еврейского народа, и они идут, оповещают царя, то есть оповещают специальных людей, которые с ними стоят на воротах, те оповещают царя, посылают там несколько оставшихся лошадей в этот город, то есть в этот стан арамейцев, и обнаруживают, что там как бы все есть. И царь назначает этого человека стоять на воротах, с которой как бы оспорят. То есть есть комментаторы, которые говорят, он специально его поставил стоять на воротах, чтобы его растоптали. То есть есть комментаторы, которые говорят, что его царь назначил его стоять на воротах, и он был растоптан, когда люди туда как бы помчались. Но как бы есть комментаторы, которые говорят, что он как бы его изначально туда поставил, уже царь сам как бы за то, что он оспорил пророка Илишу. Как бы на самом деле то есть одна из серьезных вещей, которые мы встречаемся в изучении Талмуда, специфически в изучении Агады, как бы это один из главных вопросов, который как бы мы должны понять. То есть мне кажется, по крайней мере, это мое личное мнение, что когда Талмуд приводит какое-то доказательство, он иногда приводит как бы доказательство, обосновываясь на конкретном стихе. Но, возможно, за этим доказательством стоит как бы общий анализ этого отрывка целиком. То есть мудрецы как бы иногда анализируют как бы отрывок целиком весь. То есть здесь как бы Талмуд задает серьезный вопрос. То есть почему мы говорим, что этот человек погиб из-за того, что это было наказание мера за меру, а не из-за того, что его проклял Илиша. То есть, на самом деле, если посмотреть, то отрывок нас повторяет. То есть, Талмуд говорит только из-за того, что здесь написано лишнее слово. То есть, здесь написано, что сказал он это в воротах. То есть, там говорит, что растоптали его в воротах, то есть, в воротах, потому что то, что происходило между ними в воротах, или слово «шаар» может означать это сама мера, то есть, как бы занятие, связанное с мерами. Вот, на самом деле, в самом этом отрывке книги царей повторяется в конце отрывка, полностью пересказывается то, что произошло между ними. То есть рассказывается, что он погиб, и повторяется полностью, что произошло между пророком Илишей и этим человеком. То есть почему-то этот отрывок видит важным как бы объяснить, что с ним произошло, то есть почему это с ним произошло. То есть, по сути, как бы, возможно, подчеркивает, что это было наказание, мера за меру. Это как бы то, что касается самого специфики, то есть о чем здесь говорит Талмуд. Но вопрос, который задает более серьезный, это то, почему вообще мы должны учить, как кажется, мера за меру – это глобальная идея во всей Торе. То есть почему мы должны ждать до пророка Илиши, то есть найти эту идею, где в пророке Илиши, который жил, это был ученик пророка Ильяху, то есть это период царей. То есть только потому, что то есть, во-первых, если этот отрывок как бы, если отрывок этот связанный с пророком Илишей является как бы одним примером, только то, откуда мы можем знать, что все качества Всевышнего это меру за меру. То есть как из этого отрывка мы можем учить, что все качества Всевышнего это мера за меру? То есть, возможно, из-за того, что в этом отрывке человек как бы выступает не против Илиши конкретно, он как бы оспаривает могущество Всевышнего. То есть это как бы выступление против Всевышнего. Можем сказать, что тогда как бы данный конкретный случай, возможно, для нас является источником для того, чтобы понять, что это как бы всегда так. То есть как бы то ни было, вопрос как бы другой, почему Именно из пророка Илиши мы должны учить это. Почему у нас нет более раннего источника где-то в Торе, показать, что этот принцип существует. Казалось бы, концепция мера за меру, это должна быть концепция более как бы ранняя. Почему именно не нужно идти искать ее в книгах пророков, может не найти ее в Торе. Вроде бы идея мера за меру еще как бы существует в концепции, когда Итро говорит, что то, как египтяне что хотели сделать с евреями, это то, что было сделано им, это прямо в Торе стих. То есть то, что они хотели сделать, таким образом они были наказаны, это прямой стих в Торе. Мы видим, что не из этого стиха не приводится доказательство. Другой вопрос, который здесь возникает в этом отрывке в Талмуде, это вопрос, который задает Махарашон. Он говорит, что вроде бы у нас есть целая мишна, которая говорит об этой концепции. То есть почему здесь приводится идея, и она обосновывается как бы высказыванием раби Йонатана, который учит это из истории с Илишей, когда у нас есть целая мишна в трактате Сота, в которой говорится о том, что есть принцип мера за меру. И это то, о чем говорит мишна. В меры, которую отмеривает человек, отмеривают ему. И это говорится про женщину. То есть здесь как раз рассматривается случай из Торы. То есть закон, который приводится в Торе, про женщину, соту, женщину, которую муж предупредил, чтобы она не уединялась с конкретным мужчиной. Она нарушает его указания, уединяется, то есть она подвергается определенным, то есть момента ей нельзя жить с мужем. И более того, как бы единственным способом для проверки этого является то, что она должна выпить специальную воду в храме. Если оказывается, что она изменила мужу, то ее тело полностью меняется, и она как бы погибает. Даже если она не изменила мужу, она все равно как бы подвергается определенному как бы унижению. То, что с нее снимают, срывают головной убор, то, что ее как бы она оголяют определенным образом. То есть даже как бы в любом случае, или тем, что она как бы... То есть в любом случае как бы с ней происходит что-то нехорошее. То есть здесь Талмуд говорит, Мишна говорит, она здесь Мишна рассматривает конкретную ситуацию, если это женщина, да, изменила своему мужу. И Мишна говорит, что она украсила себя для негативного поступка. Всевышний подверг ее, как бы, потому что она становится некрасивой. Она открыла себя для нехорошего поступка, Всевышний открыл ее, как бы, и так далее. То есть дальше как бы описывается как бы все детали того, что с ней происходит. Мишна говорит, это мера за меру. Зачем нам нужна еще история с пророком Илишей для того, чтобы показать принцип? Вот у нас целая мишна, которая основана на принципе истории, показывающем, что есть общий принцип мера за меру. Там есть следующий отрывок мишны, который говорит, что говорит про нескольких людей, говорит про Шимшин шел за своими глазами, поэтому он лишился глаз. Дальше говорится, что Авшалом возгордился своими волосами, поэтому был повешен на своих волосах. И так далее, и так далее. То есть все, что с ними произошло, с Авшаломом, это было мера за меру. То есть это установленный принцип. Более того, здесь приводится идея, спрашивает Талмуд, откуда мы это учим? У нас есть, говорится, что это либо Раби Игуда Анаси, либо Раби Мейр говорит, откуда мы учим, что мера, которую измеряет человек, отмеряют ему. Он приводит стих из пророчества Ишаяху. Это 27 стих, находящийся, то есть, я извиняюсь, 27 глава в Ишаяху, стих 8. Этот стих говорит «Басаса бешалха тиривена». То есть одно из объяснений, которое говорит здесь, дает этому Талмуд, он объясняет, что слово «саса» это как слово «сея», название меры. То есть определенной мерой, когда он как бы будет на Всевышний наказывает тиривена, он как бы будет спорить с ним, то есть как бы Всевышний наказывает еврейский народ по определенной мере. То есть из этого стиха как учит Талмуд, что той мерой, которой как бы отмеривает человек, отмеривают ему. Из этого стиха о пророчестве Ишаяу. То есть это концепция мера за меру. Соответственно, спрашивает и Магарашо, то есть почему, так зачем нам нужно то, что учит Талмуд здесь? Зачем мы должны обращаться к этой истории с Илишей? Почему мы не можем опираться здесь на концепцию того, что той мерой, которой меряет человек, отмеряют ему, из которой горит трактат Сота? То есть это Мишна, это более как бы ранний источник, чем Амора, который говорит как бы более поздний, хотя как бы здесь говорится в Талмуде, что Тана мы учили, что вроде бы это как тоже высказывание одного из мудрецов Танаим, Мишны. Но если у нас есть явная Мишна, которая высказывает этот принцип, то почему мы не можем сослаться на эту Мишну? Это то, что отвечает Марашо. Марашо говорит, что мне кажется, недостаточно здесь привести высказывание Раби, который говорит, что той мерой, которую меряет человек, отмеряют ему, потому что там мы можем объяснить это на действие человека. То есть там это говорится то, что делает человек, то есть соответствующим действием отмеряется ему. Однако здесь хотят добавить, что все качества, то есть не только когда Всевышний отплачивает человеку за его действия, а также когда человек Всевышний отплачивает человеку за его мысли, что также тот, кто отрицает в мысли воскрешение из мертвых в будущем, также ему Всевышний отплачивает мера за меру. То есть для чего здесь Талмуду понадобилось привести дополнительное доказательство, спрашивает Марашо. Он говорит, что потому что все принципы, как бы все как бы примеры, которые приводились в трактате Сота, они говорили о действии человека. То есть то, что человек сделал, ему соответствующая мера отплачивается Всевышним. Здесь не говорится про действия в нашем отрывке. Здесь говорится про некоторую философскую концепцию. Человек может ничего не делать, но человек на уровне своей мысли отрицает некоторую идею. Откуда, есть ли для нас доказательства из трактата Сота, что из идеи, которая высказывает в трактате Сота, что также и за это действует принцип меры за меру? Талмуд поэтому говорит, что Талмуд здесь вынужден привести дополнительное доказательство. Он должен найти пример, в котором говорится, что также этот принцип действует на уровне мысли человека, что если человек в своей мысли во что-то не верит, то он как бы сам становится жертвой своего неверия. И поэтому приводит пример с этим с пророком Илиша, что этот министр отрицал свои мысли конкретные, что как будто бы Всевышний не может дать хлеб всем. Поэтому он сказал, что ты увидишь твоими глазами, то есть это будет как бы частное провидение Всевышнего, и оттуда не сможешь кушать. Что если ты как бы ты увидишь как бы то, что Всевышний да, может это сделать, но ты не сможешь откуда кушать, ты не сможешь как бы получить удовольствие от этого. И это мера за меру, как написано и было так. То есть это то, что говорит Магарашо. Говорит, что особенность нашего отрывка Талмуда, в отличие от трактата Сота, что там говорится о действии, здесь говорится о мысли. Но мне кажется, что на это объяснение Марашо требуется, то есть как бы определенное дополнение, мне кажется, на первый взгляд. То есть я искал очень много, как бы найти объяснение дополняющее то, что Марашо говорит, я как бы не смог найти, к сожалению. То есть, несомненно, эта тема довольно широкая, но мне кажется, что сама эта идея требует более серьезного внимания. То есть я могу просто сказать несколько вопросов, которые возникают у меня. То есть на самом деле, если мы обратим внимание, два этих высказывания, они совершенно разные в трактате Сота и в трактате Сангедрин. В трактате Сота говорится о действиях человека. Там говорится, мерой, которой отмеряет человек, отмеряют ему. Она ничего не говорит про качество Всевышнего. То есть качество Всевышнего – это некоторое сущностное его качество. Здесь говорится относительное понятие. То есть мерой, которой отмеряет человек, этой мерой отмеряют ему. Оно не говорит про Всевышнего, оно говорит про человека. Взаимоотношения между человеком и Богом, можно так сказать. Но не качественное описание самого Всевышнего. Наше высказывание, которое приводится в трактате Сангедрин, звучит совершенно по-другому. Он говорит, что все качества Всевышнего – это мера за меру. То есть оно говорит о мидотав, о качествах Бога. Сами эти высказывания, на первый взгляд, они совершенно разные. В одном говорится о человеке, в другом о Всевышнем. Более того, в трактате Сота задает Талмуд вопрос. Мне кажется, этот вопрос очень интересный. Талмуд спрашивает, в этом стихе написано, что той мерой Сея, которой отмеривает человек, отмеряет ему, откуда мы знаем, что есть то же самое, это пол Сея и Кав, и более меньшая мера. И самая маленькая мера такая, как унция. То есть каф и хецет, то есть таркаф и половина таркаф, и каф и половина, и четверть, и половина четверти, и даже самая мелкая мера, откуда мы знаем, что даже к этому действует такой принцип. Талмуд приводит этому доказательство. То есть как бы там делается ударение на детали. То есть понятно, поскольку действия человека, они могут быть большими и маленькими, то Талмуду нужно привести доказательство на что? Ему нужно привести доказательство, что этот принцип мера за меру, это не то, что есть как бы максимальная мера, которую человек должен как бы переполнить, и тогда как бы в ответ ему будет ответ на действие Всевышнего. А имеется в виду, что любой маленький шаг, не как бы, нету как бы максимума, нету как бы потолка, есть как бы любой шаг в любых размерах, ему будет как бы ответное действие Всевышнего. То есть это принцип, все, что отмеривает человек, отмеривается ему. Понятно, что действие человека – это целый спектр действий, который может быть от самых больших до самых маленьких. Интересно, что из этой же фразы учится, есть другое учение в трактате Сота, которое говорит про царя, что Всевышний не наказывает нацию, пока не переполнится ее мера. Талмуд спрашивает, можно, правда ли, что это к нации относится, вроде бы это и не так. То есть, как бы говорится, он говорит, что тогда это относится к царю. То есть говорится, что Всевышний наказывает царя, пока не переполнивается его мера. Именно здесь делается ударение на потолке, на цея. То есть мы видим, что как бы концепция мера за меру, даже так, как она рассматривается в трактате Сота, может быть понята двумя понятиями, что есть мера за меру, это как мера некоторое сущностное качество. То есть как бы все, что меньше, пока мы не достигли этого потолка, нету ответной как бы реакции со стороны Всевышнего. То есть подобный мораль там объясняет, что концепция нации – это некоторая сущностная концепция. То есть это у нации есть как бы дополнительное качество. Это общность людей, которая как бы ее, она в целом, как бы то, что, возможно, хочет сказать мораль, если перевести это на современный язык. То есть, если перевести это на такой современный язык, то, возможно, как бы, вот есть такая концепция редукционизма и эмерджентности. То есть, мораль хочет сказать, что как бы целостная, цельная вещь – это больше, чем просто сумма деталей. То есть, как бы нация представляет из себя нечто большее. То есть, это как бы сущностная концепция нации. То есть, это нечто больше, чем просто как бы набор отдельных людей. Поэтому к нации тоже относится более как бы тонкая форма суда Всевышнего, которая не состоит как бы из деталей, а это как бы определенная мера. И потом, когда Талмуд задает вопрос, можно ли это отнести к нации в целом, то есть вроде бы он говорит, то есть идея вопроса, что народ как бы нация в целом тоже не имеет под собой вот этой идеи высшей полностью, что она как бы стоит из отдельных людей и так далее. То есть мне как бы все равно действует идея материи, которая как бы стоит из деталей. Он говорит, что Талмуд приходит к заключению, что это относится к царю, потому что царь на самом деле является носителем определенного качества, поэтому к нему подобает как бы тоже отношение, связанное с некоторым качеством, то есть сея. То есть мы видим, что здесь как бы есть две концепции суда, то есть уже две концепции. Одна – это детальная, то есть той мерой, которая отмеряет человек, отмеряет ему от маленькой меры и большой. Другая идея – это качественная мера, что как бы пока не был достигнут потолок, как будто бы еще ничего нет. Возможно, что в нашем отрывке, то есть это мое предположение, которое как бы требует подтверждения, но мне кажется, что это предположение можно связать как бы с пророком Илишей. Что на самом деле, как бы у нас есть, можно сказать, что есть две формы проявления Всевышнего. Одна форма – это когда у нас есть нечто, что исходит от Всевышнего, и идет суд над тем, в каком количестве это должно быть проявлено. Другой вопрос – это должно ли вообще что-то исходить от Всевышнего. То есть один выбор, когда как бы Всевышний решает, это выбор между «да» или «нет», а не выбор «сколько да» или «сколько нет». То есть это просто решение «да» или «нет». И другая ситуация – это какое количество нужно дать. То есть это не выбор «да» или «нет», это выбор в какой мере. Два отрывка в Талмуде, возможно, говорят о совершенно двух разных ситуациях. Отрывок в Талмуде Сота говорит о том, в какой мере, определением какой меры является сам человек. То есть на уровне как бы взаимодействия, на этом уровне, который устанавливается между человеком и Всевышним, это взаимодействие, определяющее в какой мере. То есть когда уже что-то должно прийти, то есть нечто определенное, но вопрос весь только в каком количестве, то есть определением этого является человек, то есть той мерой, которую отмеряет человек, отмеряют ему. То есть здесь как бы делается ударение на человека. Когда у нас вопрос идет не «а в какой мере», а вопрос идет «да» или «нет», то есть это качество самого Всевышнего. То есть это более высокий уровень, это качество самого Всевышнего. Возможно, это то, о чем говорит наш отрывок. Почему? Потому что в нашем отрывке говорится о вещи, которые может быть либо ответ «да», либо ответ «нет». Удел в будущем мире, то есть «тхият хелек бетхиас эметим». Человек может либо получить, либо не получить. То же самое, то, что говорит пророк Илиша этому человеку, он ему не говорит о конкретном просто, о какой-то форме специальной того, что с ним произойдет, как бы пройдет. С ним говорится вопрос, как бы там, будет ли он там или он не будет там. То есть это вопрос, как бы, вопрос да или нет. То есть это интересно, что как бы если подумать, мне кажется, интересный вопрос, то есть почему, то есть на первый взгляд есть такая идея, что если Талмуд это учит из пророка Илиши, то, возможно, должна быть какая-то особая связь с пророком Илиши. То есть, возможно, что пророк Илиша, если этот принцип и глобальный, как бы глобальный в плане того, что это принцип всей Торы, но пророк Илиша является как бы человеком, который этот принцип максимально как бы реализовал как бы с его мать жизни, и начинается реализация этой концепции. То есть интересно, что пророк Илиша связан, как бы, когда я решил как бы этот момент проанализировать, я обнаружил, что в самом начале его пророчества находится идея, связанная с концепцией «да» или «нет». Когда, то есть это как бы вся сущность этого пророка была связана с вопросом, который мог быть получен два ответа, либо так или не так. Когда пророк Ильяху должен покидать этот мир, и пророк Илиша как бы его сопровождает, и пророк Ильяху ходит с одного места в другое, Илиша как бы в конце концов Ильяху останавливается и говорит ему: проси от меня то, что ты хочешь сейчас. Илиша говорит: я хочу, чтобы у меня было в два раза больше, чем у тебя. То есть, чтобы моя духовная сила в два раза превосходила твою. Это то, что просит пророк Илиша у своего учителя. Из этого Талмуд говорит, что человек завидует любому, кроме своего сына, кроме своего ученика. То есть учитель не завидует ученику, а сын, отец не завидует сыну. То есть здесь как мы видим, что пророк Илиша обращается к пророку Ильяху с таким вопросом: я хочу быть в два раза тебя, хочу превосходить. Пророк Ильяху отвечает ему, что если ты увидишь меня в момент, когда я буду покидать этот мир, тогда у тебя это будет. Если ты меня не увидишь, тогда у тебя этого не будет. То есть вся как бы духовная сила пророка Илиши, написано, что он да, получил эту силу. Почему? Говорится, что пророк Ильяху сделал 8 чудес, пророк Илиша сделал 16 чудес. Ильяху воскресил одного человека, Илиша воскресил двоих. То есть он да, получил эту силу. И объяснение как бы такое, что как учитель может дать ученику того, что у него нет? Как Илиша, сама концепция, то есть того, что Илиша просит у Ильяху того, что он, то есть ученик может получить от учителя только то, что обладает учитель. То есть каким образом он может получить то, что учителя самого нету. Ильяху говорит ему, что поскольку в момент смерти сам Ильяху как бы подымется на более высокую ступень, которая как бы не проявлялась в нем при жизни, то есть это как бы его следующий уровень. То есть если он увидит его на этой категории, то есть это та категория, в которой при жизни он его не видел. То есть тогда он может с этой категории Ильяху, это одно из объяснений, понятно, что это можно объяснить по-разному, получить в два раза больше. Но опять-таки, то есть здесь может быть либо два момента. То есть не вопрос, как увидеть, в какой форме. Здесь вопрос, как бы, может он это или не может. То есть как бы есть определенные вещи, которые имеются как бы только две возможности, а не как бы спектр как бы разных вариантов. То есть это первая деталь. Другой момент, что само имя Илиша как бы означает, и просто слово корень ша, этот присвязан с корнем в Торе приводится, этот корень первый раз, когда говорится, обратился Всевышний к Авелю и к его приношению, а к Каину и к его приношению он не обратился. То есть это слово «вейша», то есть это как бы слово «ша», это как, на иврите, это как момент, вообще слово «поворот», как бы «поворот», как бы, то есть как бы Всевышний не обернулся к Каину, то есть как бы вот это слово «ша», то есть как бы обернулся к одному, не обернулся к другому. Это как бы Элиша, Бог мой, как бы слово ша, либо это либо спасение, слово как Ишуа, либо слово поворот. То есть это два слова связаны, в принципе, друг с другом. То есть как бы эта идея как бы тоже да или нет. Здесь есть очень интересная концепция, мне кажется, то, что сам пророк Элиша, то есть он является, то есть его как бы момент жизни произошло несколько вещей. Одна вещь, то, что пишет Раши, что с его момента начало уменьшаться пророчество в еврейском народе. Другой момент, что пророк Илиша внес одну новую вещь в своей жизни, которой никогда в мире не было, так говорит Талмуд. Как бы мы это не понимали, но как бы Талмуд описывает, что Илиша вез концепцию новую, которой никогда не было. Талмуд говорит, что до времени Авраама в одном месте не было в мире седины, до времени Якова в мире не было болезни, до времени Илиши не было того, что человек был болен и выздоровел. То есть Илиша был первый человек, который был болен и который выздоровел. Почему? Потому что написано, то есть это тоже отрывок, который приводится в трактате Санхедрин, когда мы говорим про Гехази, что Илиша, говорится, умер от болезни, которой он был, болел. То есть мудрец из этого учится, что были та болезнь, которой он не умер. Если мы подумаем, то получается, как бы, что вносит как бы пророк Илиша. То есть как бы Авраам внес определенное качество в мир, это качество седины. Яков внес определенное качество, то, что называет Талмуд, болезнью. Илиша внес что? Внес возможность отмены этого качества. То есть до Илиши было только, как бы, Талмуд говорит своего рода, если перевести это на другой язык, была только концепция того, что Всевышний что-то давал. Илиша внес концепцию того, что как бы можно это отменить и как бы да, перевести на нет. То есть, как бы это, если как бы совсем так образно сказать о вот этой идее, то что Илиша был первым, который как бы, то есть это идея излечения, то есть это концепция отмены того, что как бы уже пришло в этот мир. То есть это идея, можно сказать, шувы, то есть это как бы поднятие на уровень нет. То есть как бы пророк Илиша, если мы задумаемся, он как бы получается стоит как бы на той уровне, где как бы нечто возникает из небытия. И это концепция, что все меры качества Всевышнего, мера за меру, то есть в каком плане, то есть либо это дается, либо не дается. В то время, когда после того, как нечто уже возникло, оно может проявиться в разных качествах, это определяется действиями человека. То есть той мерой, которую отмеряет человек, отмеряет ему, то есть как бы из того, что уже как бы существует, определяется, как будет отношение как бы к действию, реакция на действие человека тем, что он получит в ответ. То есть это как бы, то есть можно ли эту идею, которую я пытался сформировать здесь, соединить с идеей Маарашо, может быть, можно, сказав, что как бы взаимоотношения как бы на этом уровне, то есть да и нет, связано больше с мыслью человека. То есть это идея как бы мысли человека, его внутреннего состояния, готов он к чему-то или не готов, а не сторона его поступков. То есть мысль – это нечто, что стоит за поступками на уровне мысли, на уровне как бы его внутренней подготовки, определяется, дается ему что-то или не дается. А уже на уровне его поступков определяется, в какой степени. То есть это как бы то, что я хотел сказать по поводу первого отрывка из трактата Санедрин. То есть то, что Талмуд пишет, а Мишне, как бы комментирует Мишну. То есть какой здесь принцип, вернемся как бы про идею, что Талмуд объясняет, почему у человека, отрицающего концепцию воскрешения из мертвых, нет удела воскрешения из мертвых, говорит, что это мера за меру. То есть это главный принцип и вопрос, который как бы возникал. То есть как бы на чем я хочу здесь, как бы на что хочу обратить внимание, то есть на методику Талмуда, то есть почему Талмуд учит это из пророка Илиши, во-первых, то есть это первая деталь, имеет ли это для нас важность. То объяснение, которое я дал, может оно неверное, то есть это моя гипотеза, правильно? Но тем не менее, когда мы да учим Талмуд, мы да должны обращать внимание на такие вещи. Второе, это то, что когда мы учим Талмуд или читаем Талмуд, один из принципов понимания Талмуда – это всегда анализ нескольких мест в Талмуде, то есть то, что здесь делает Магарашо. То есть он сравнивает этот отрывок и отрывок в трактате Сота. И какой ответ он дает? Он говорит, что как бы два этих отрывка, они не противоречат друг другу, они добавляют друг друга, потому что они говорят о разных ситуациях. То есть один говорит о действии, другой говорит о мысли, из одного мы не могли учить другое, поэтому этот принцип как бы дополняет то, что говорится в трактате Сот. Okay, сделаем здесь паузу на пару минут и перейдем дальше к следующему отрывку Талмуда.